Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня главный редактор газеты «Твой день» Тимур Мардер. Тимур, добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Ну, у нас есть уже достаточное количество вопросов от наших слушателей и зрителей. Вы первый раз пришли в эту программу и в эту студию.
Спасибо за приглашение. Готовы ответить?
Ответите. На все. Потому что тут спрашивают и про вашу газету, и про интересуются ваши позиции по последним событиям на Кавказе, и претензии разные, связанные с этой позицией, высказывают. Так что ответите, даже
за
не сомневайтесь.
Всех. Да.
Плюс 7-985-970-45-45 это номер для отправки смс вопросов ваших. Но начну я вот с чего. Вот это публикация, которую я взяла с вашего сайта. Ну, сайт и газета — это одно и то же, правильно?
Ну, это один издательский дом, мы делаем сайт life.ru и газета
вот,
«Твой день».
Мне кажется, что это такая история, которая для газеты «Твой день» и вот для вашего способа отражения действительности достаточно характерная. Вот тут написано. По данным «Твоего дня», Михаил Саакашвили пытался наложить на себя руки, сочтя войну проигранной. Охранник выбил у него из руки пистолет в последний момент и так далее. Ну, и дальше там описывается. Все на свете, как он выглядел, как он вел себя раньше, про его личную жизнь.
Ну, то есть дата у вас есть, да, когда была опубликована эта заметка?
Ну,
то есть...
сегодня, как я понимаю.
Нет, эта заметка была
прошу
фактически...
прощения, 11 августа, да.
Да, в самые первые дни войны действительно такая информация у нас была. Наши корреспонденты работают и в Южной Осетии, работали тогда и под пулями, и сейчас продолжают работать. Работают наши журналисты и в Грузии, то есть мы собираем самую полную информацию из всех источников информации.
Ну, откуда вы знаете? Откуда вы
что касается
знать,
вот
что
этой
было
попытки...
в руках у охранника и у Михаила Саакашвили?
Что касается попытки самоубийства, я думаю, что в дальнейшем все выступления Михаила Саакашвили на телеканале CNN, когда он жевал там на BBC в прямом эфире галстук, подтвердили специалисты, очень известные, авторитетные, подтвердили, что психическое и психологическое состояние Михаила Саакашвили далеко от нормы.
Ну, это
очень
может
и очень
быть,
далеко.
Это может быть так, может быть не так, это другой вопрос. Но ваш же корреспондент не работает охранником у Михаила Саакашвили. Откуда вы знаете, что происходит
откуда
лично?
Откуда вы знаете, где наши корреспонденты работают повсюду? Угу. Слава богу, мы успешно работаем, успешно развиваемся, и так называемую сеть народных корреспондентов, которую мы создавали все эти годы, она начинает приносить свои плоды. Ну, например, про самоубийство Саакашвили говорила вся Грузия и говорит до сих пор. Если приехать в Тбилиси и там пообщаться с людьми, то об этой информации, в принципе, знают все. Абсолютно все.
Ну, может, это слухи? Мало ли, о чем говорят все. Знаете, как...
Мы проверяли...
Вам ли не знать, как главному редактору газеты «Твой день», как, например, женят там какого-нибудь артиста на какой-нибудь артистке, потому что они сыграли в каком-нибудь там сериале вместе.
А ну, женят нет, это если, не если так, есть да. съемка, если они встречаются, то всегда обязательно это даем, обязательно с подтверждениями, с фотоиллюстрациями, с видеоматериалами, чтобы у человека не возникало вопросов. Понятно, что люди живут, что-то происходит в их жизни, сегодня не встречаются, любят друг друга и собираются пожениться, завтра произошла какая-то размолвка, и люди расстаются. Это жизнь. У каждого человека происходят такие события, это совершенно нормально. Что касается ситуации по Саакашвили, я думаю, что и наш сайт life.ru и газета «Твой день» очень хорошо и нормально освещали эту тему, подробно, детально, с видеороликами, с видеоматериалами, и все заметки, которые у нас выходили, в принципе, были подтверждены.
Но Саакашвили все равно на вас в суд не подаст, я так думаю, ему просто не до того сейчас. Поэтому можно написать, что
он пытался покончить
с собой.
Я думаю, что у него более серьезные проблемы есть.
Что он пытался все что угодно, можно написать.
Ну, я думаю, вот как бы аудитория может посмотреть. Вы же видите, в каком состоянии сейчас находится президент Грузии, да? Весь этот растрепанный его вид, я думаю, что это даже для людей, которые ни во что не верят, это может служить косвенным подтверждением той информации, которая была у нас действительно опубликована. Да, действительно, видео с момента, как он пытался покончить с собой, у нас нет, и я думаю, что любой нормальный человек поймет, почему этого видеоролика нет.
Ну, это слухи, как мы понимаем. Даже если об этом говорит вся Грузия, это слухи всей Грузии. Вы считаете, вот слухи публиковать, даже если они выглядят достоверными, даже если человек, про которого это рассказывают, ну, внешне соответствует, а это может быть и не так на самом деле, вы считаете, что это допустимо?
Я думаю, что любой слух, конечно, надо перепроверять. Наши журналисты этим занимались, это перепроверяли. Вся информация, которая была собрана на тот момент, была у меня, и уже ту информацию, которую собрали наши журналисты на месте, которую рассказали наши агенты, я уже смотрел эту информацию и уже решал, публиковать это или нет. Я принял решение, что это можно публиковать, и я считаю, что это правильное решение. И ту информацию, которую я получил, к сожалению, мы не всегда можем написать и указать всю информацию, которая есть, чтобы просто банально не подставить людей. Поэтому, если посмотреть на всю эту полную информацию, я этой информации верю. Я считаю, я уверен, что это было. Этот факт реально был.
Вы платите за информацию?
Конечно.
Много?
Конечно.
Много?
Смотря какая информация, да, готовы платить серьезные деньги, и
ну,
мы это поощряем.
Серьезные — это какой порядок цен?
Ну, если бы мне принесли видео, как Михаил Саакашвили пытается покончить с собой, то, я думаю, мы заплатили бы за это $30,000 без вопросов.
Угу.
А может быть, даже и 50 тоже.
А без видео сколько заплатили?
Без видео над этой темой работало порядка 7-9 человек. Ну, эта тема, как бы, там понятно, что разные гонорары, разные суммы разным людям, но эта тема нам обошлась там порядка 5-7 тысяч долларов.
Ну, это много, мне кажется, даже. Потому что 5-7, или это... сколько вы сказали, 7-9 человек опрашивали бабушек.
Нет, у вас совершенно неверное представление. Ну, какие бабушки расскажут вам о том, что Саакашвили пытался покончить с собой? Вы же понимаете, что это люди, которые... Надо понимать, что в окружении Саакашвили не только такие отморозки, как сам президент, но есть вполне вменяемые люди, которые достаточно пророссийски настроены. Пример тому, несколько дней назад на наших журналистов, которые работают в Южной Осетии, в Цхинвале, вышли грузинские офицеры, которые пожелали передать документы, которые были в штабе грузинской армии. О чем были эти документы? Эти документы говорили о том, что представители миссии ОБСЕ фактически работали на грузинскую сторону, работали грузинскими разведчиками. Вот эти документы были переданы нашим журналистам.
Представители миссии ОБСЕ. Не грузины.
Не грузины.
А какие-нибудь европейцы, например.
Совершенно,
да?
Верно.
Ну,
совершенно,
то есть,
верно.
Откуда?
Люди, представители ОБСЕ, которых допускали наши миротворцы, российская армия по соглашению. Это наши международные, те обязательства международные, которые российская сторона
брала на себя. Они были
завербованы
грузинскими спецслужбами.
Вот.
Или работали на них.
Это уже вот ваши домыслы. Я вам говорю просто факты.
Что
у грузинской армии, просто у грузинской армии были документы, был полный перечень и список военной техники, четкое количество солдат, четкое количество офицеров, сколько людей было на тот момент в Южной Осетии, какой техникой, каким вооружением наши войска располагали. Карты настолько детальные, настолько подробные, расположение наших частей, наших солдат, наших миротворцев, что там даже указаны туалеты, где находятся, и дорожки, как можно к ним пройти.
Ну, подождите, если это военные наблюдатели, то они должны ведь наблюдать?
Безусловно, они должны наблюдать, но если эти карты оказываются в руках воюющей стороны, в данном случае Грузии, то вы понимаете, какое преимущество было? Там просто десятки карт. Десятки карт. То есть грузины просто подкатили установки «Град» и прицельным огнем просто уничтожали наших солдат, в упор расстреливали. Благодаря тем документам, которые собрали представители ОБСЕ. Организации, которая, наоборот, должна была обеспечивать мир и как-то примирять стороны. Это грузинские офицеры, которые служат в грузинской армии, которые абсолютно и совершенно недовольны действиями своего верховного главнокомандующего. И таких людей в Грузии очень много. И во властных структурах, и в армии. То есть единения никакого там нет.
Я понимаю вас, но вы так говорите об этом убежденно, как будто бы вы провели очень большую проверку и точно знаете, что эти документы подлинные, факт передачи подлинный.
Но если это...
И все является вот именно так, как...
Скажу вам так, я уверен, если я говорю, то я уверен. как бы в этом заключается моя работа. Мои люди работают там, люди, с которыми я работаю бок о бок не один год, да, и не два года. Люди, которые работают на войне, которым я доверяю на 100%. А по-другому не может быть. Без доверия никакой работы построить невозможно. Когда люди мне звонят, советуются, как быть. Наши люди переходили границу, они были на грузинской стороне, потому что грузинские офицеры не захотели идти в Южную Осетию по понятным причинам. Разговор происходил в разбомбленном, в разрушенном там штабе грузинской армии.
Те грузинские офицеры, которые сдали эти документы.
Да, которые передали эти документы. Угу. То есть это очень серьезная информация. Мы сразу же пригласили грузинских переводчиков в группу, 2-3 человека работали над этими документами, сразу нам все переводили. Мы это анализировали, сопоставляли, сравнивали. Давали задание нашим людям в Осетии все это перепроверять, уточнять у военных, у миротворцев. Не официально, а просто, чтобы мы были уверены, что эта информация правдивая. Все факты подтвердились. Мы с этими документами работали несколько дней очень интенсивно, круглые сутки. Безусловно, мы не взяли сразу документы, о, отличный документ, ставим. Мы разбирались, мы анализировали, мы проводили достаточно серьезную работу, прежде чем это опубликовать. Потому что мы понимаем, ту ответственность, которая, в принципе, есть, это очень серьезное дело, очень серьезное. И резонанс этой заметки был тоже достаточно серьезный.
Ну, конечно, резонанс был серьезным, но, с другой стороны, вам ли, опять-таки, не знать, что люди поверят всему или почти всему, что будет напечатано на цветной бумаге?
Я не согласен. Но это мы тогда... должны представляем, что у нас аудитория просто быдло, которое видит фантики. То есть, если они берут конфету, написано там конфета, я не знаю, там клубничка, то они всему этому верят. Просто какие-то невменяемые люди у нас получаются. Я с этим совершенно не согласен. Люди у нас думающие, аудитория думающая. По той почте, которая приходит лично мне на адрес, люди очень неплохо разбираются в ситуации, они анализируют, они сравнивают. Это уже не, далеко не те люди, которые были там в 90-е годы, которые ничего не видели, например, ничего не понимали. Но общество думаете, меняется, что... мы меняемся.
Вы думаете, что думающие люди, это вот, например, те, которые пишут, что читают, вернее, интересуются тем, что вот у вас на первой полосе написано, Леонид Якубович устроил скандал из-за своей пенсии. Я прошу прощения у господина Якубовича, я не знаю, устроил ли он скандал, меня это совершенно не интересует. Вот меня.
То, что он устроил скандал, есть видеоподтверждение, снят ролик, как он разговаривал.
Нет, я не об этом. Я не об этом. Просто одних людей интересует, кто какой устраивает скандал за пенсию.
Правильно. Вот для этого, газета. А вы думаете, что не интересует? Да я вас уверяю, что 90% знают, кто такой Якубович, и им интересно, выбил он себе пенсию или нет. К тому же у нас очень много пенсионеров. Якубович, например, выбил себе пенсию, мы сегодня узнали. Ему прибавили к 7 тысячам еще 2 тысячи. Теперь у него пенсия 9 тысяч рублей.
Я не спорю с вами. Им действительно это
людям
интересно.
Да. И тем же людям, безусловно, интересно, кто помогал Грузии, кто на стороне Грузии, что заявляют наши главнокомандующие, какие действия наши. Конечно, это волнует. Тема Осетии, войны в Южной Осетии, она привлекла огромную аудиторию. Вы же сами видите рейтинги телеканалов, интернет-порталов. Они
растут. Я хотела бы вернуться от думающих людей, которых интересует чужая пенсия и чужие скандалы, к все-таки этой истории с секретными документами. Вот на эту тему тоже некоторые наши слушатели обратили внимание, например, Владимир из Казахстана, может быть, он зритель RTVI, я не знаю. Он тоже интересуется, как и я, подлинностью этих документов, но вы считаете, что они подлинные?
Уверен. Уверен на 100%.
Кому их передали, спрашивает Владимир? Какова их дальнейшая судьба?
Я скажу вам так. Значит, вчера у нас вышла эта заметка в газете «Твой день» и на портале Life.ru. На сегодняшний день пока мы эти документы никому не передали. Мы в газете напечатали официальное, то есть обращение. Если органы ФСБ этим заинтересуются, они могут к нам обратиться, и мы передадим полный комплект документов, все материалы, которые наши журналисты достали, мы передадим в органы. Пока никто не звонил. Я думаю, что до конца недели мы подождем. Если до конца недели не будет никакой реакции, то мы просто сами эти документы отправим в Федеральную службу безопасности.
Угу. А вам не кажется, что вот для вас всегда, но она есть для всех, конечно, это опасность, ну, это вопрос вот стандартов, да? Угу. Всегда есть опасность, что вас просто будут использовать в каких-то совершенно не ваших играх. И, может быть, даже подставлять подо что-то, что к вам прямого отношения не имеет, понимаете? Потому что все эти истории с этими компроматами, шпионами, секретными документами, они очень часто в своей основе имеют желание кого-то с кем-то свести какие-то счеты, или там кого-то на что-то спровоцировать, или там подсунуть одно вместо другого. Ну, вы понимаете, о чем
я понимаю, речь. Прекрасно. Все-таки я смею полагать, что мы не идиоты и вполне нормальные люди, которые в теме. Мы же приехали не, я не знаю, там, не с Луны, да, свалились, и мы не знаем ситуации, мы не знаем, как проходили военные действия, мы не собирали информацию, что было до этого, какие события происходят сейчас. Мы находимся не в безвоздушном пространстве. Мы следим за темой, мы следим за информацией, мы прекрасно знаем, что, где и как происходит. Не всю эту информацию можно использовать там в газете или публиковать ее, просто нам может быть, ну, не так интересно простому обывателю. Но, например, я и члены редколлегии, которые существуют там в газете и на портале, мы обязаны быть в курсе дела. И, безусловно, мы сами тоже анализируем, сопоставляем и анализируем все эти вещи. Кому это выгодно, как это выгодно, какой интерес, кому это интересно. Мы все это делаем. Безусловно, мы эту работу проделываем. То, что используют в каких-то интересах, ну, в данном случае я уверен, что нет. Потому что люди просто хотели донести свою информацию, именно то, что я говорил.
Почему вы там так уверены? Когда мы имеем дело с очень сложной политической историей, да, согласитесь, которая очень сложно запутана.
Я, например, честно говоря, я абсолютно не считаю эту историю сложной.
Ну почему? Там есть российская сторона, южно-осетинская сторона, грузинская, там американская, европейская. Там ОБСЕ тот же, о котором вы говорите. Там военные, там гражданские,
мне кажется, все
там тут спецслужбы, там международные организации, которые все как-то между собой сплетены, и у которых могут быть не
одинаковые интересы. На самом деле все достаточно прозрачно. Просто это агрессия государства против определенного народа, осетин. Грузия напала на Осетию. Это геноцид в чистом виде. Уничтожено 1500 человек осетин, просто
нет,
целенаправленно.
Нет, 1500 человек не уничтожены. Осетин.
Мирных жителей уничтожено.
Нет,
даже
нет.
Данные официальные, 1400
нет.
Сегодня обнародовали.
Сегодня я думаю, обнародовали, что, знаете, какие данные? Я вам скажу. Там 100 с чем-то человек мирных жителей. 130.
Да вы что?
Да, да, честное слово.
Я не знаю, я готов предоставить видеосъемку только то, что снимали мои журналисты там. Если
там
даже
что,
посчитать. Если
трупов?
Даже там, безусловно, полутора тысяч трупов нет, но если даже посчитать то, что там 300 только у нас на видео есть трупов. Там официально 1500 человек. Я думаю, что эта цифра будет в ближайший месяц расти.
Еще раз.
Я думаю, что это будет более 2000 человек.
Еще раз. Я не знаю, сколько там официальная цифра. Да? У меня нету этих данных. Я ничего об этом не знаю. Я не была в Южной Осетии.
Так вот, для этого мы работаем.
Конечно.
Поэтому вот я вам и рассказываю.
Я ссылаюсь на сегодняшнее официальное заявление южно-осетинской стороны. Вот больше ничего.
Заявление, которое я видел, это было 1400 человек мирных жителей.
Ну да, а в первый
погибших.
День мы слышали, что там было 2000.
Около 2000. Я думаю, что реальная цифра сейчас, во-первых, сейчас идут там работы. Там разбирают завалы. То есть очень много домов разрушено. Тела будут извлекать, я думаю, еще в течение ближайшего месяца. Поэтому эта цифра дойдет до 2000.
Мы не знаем, она может дойти до какого угодно количества, но если вы ответственный человек, проверяющий информацию и серьезно относящийся к источникам, да, и к тому, откуда что получено,
крайне серьезно.
Вы должны понимать, что в первый день после бомбардировки невозможно посчитать количество
жертв. Конечно, все говорили, что это примерная оценка.
Ну, конечно.
Люди, которые пропали без вести, родственники, которые потеряли, там же сразу практически начали составлять списки. Поэтому, безусловно, это примерная информация. Точная информация, я думаю, будет там через 2 месяца официально.
Я тоже думаю, что она будет не сразу.
Но уже сейчас понятно, люди, которые работают там, уже сейчас понятен порядок жертв, количество жертв.
Да непонятен порядок жертв, потому что это вопрос, на самом деле, вы верите официальным заявлениям российской стороны, которые были сделаны в первые часы, или не верите? Вы верите, я нет. Вот и все.
Имеете на это право.
Угу. Хорошо, спрашивает вас, можно я продолжу в таком вот туне?
Конечно.
От имени Галины Сокольниковой из Москвы, которая считает, что в своей газете вы выражаете общее пропагандистское мнение высоких начальников, извините. В трагедии тысяч людей виноваты исключительно США и Саакашвили, это с вашей помощью общее мнение. Вот так вот.
Ну да, это общее мнение, мы не скрываем, и я так считаю, да, что действительно это спланированная акция, за которой стоят Соединенные Штаты. Я не знаю, стоят или нет, есть версии, что Саакашвили просто самостоятельно предпринял попытку атаки, а, я не знаю, там Бушу только сообщили потом об этом, и он сам растерялся и не знал, как реагировать. Первые там часы и дни приходил в себя, советовался, там, я не знаю, скандализы Рай со своим окружением, как быть, как действовать, потому что какая-то растерянность наблюдалась. Но то, как отреагировала наша страна, я, например, горжусь этим. Я считаю, что мы отреагировали правильно.
Ну, вы знаете, жестко, что грузинские деревни тоже там мы очень хорошо разгромили. И есть погибшие с грузинской стороны из числа мирных жителей.
Я знаю, да, безусловно, что тут оправданий каких-то смерти мирных жителей сложно найти, но надо понимать, что это война. Война, которую развязала грузинская сторона. К сожалению, ни одна война бескровно не заканчивалась, увы. Любая война, любые военные действия подразумевают под собой жертвы. Это печально, это жаль, но, к сожалению, это так. Другого выхода, я считаю, у нашей страны не было. Мы должны были отвечать резко, жестко, и я считаю, что в данной ситуации поступили правильно.
Анатолий, инженер из Питера, спрашивает, что нам теперь делать с Америкой? Может быть, встать на колени и просить прощения за нападение на Грузию?
Ну, во-первых, нападения на Грузию не было. Во-вторых, на колени вставать России ни перед кем не надо ни в коем случае. Я, например, как гражданин России, не хочу вставать на колени перед Америкой. Надо урегулировать этот конфликт, надо дать право южным осетинам и абхазцам выбора, чтобы они сами определились, где они хотят находиться. Или они хотят независимость полную, или хотят они войти в состав России. Сам народ должен выбрать и принять это как данность. Что нам делать с Америкой? Ну, продолжать выстраивать с ними партнерские отношения. За последние годы у нас очень много совместных программ во всех сферах жизни. И понятно, что там, я не думаю, что из-за войны в Грузии, там из-за нападения на Южную Осетию, Россия или Америка будет сворачивать какие-то программы. Да, какое-то торможение во взаимоотношениях может быть, но я считаю, что кардинально ничего не изменится.
Полминуты у нас буквально остается, или считанные секунды. Самый последний вопрос в этой части программы от Елизаветы из Питера тоже. Как вы считаете, все, кто настроен против или критично к России, являются ли они отморозками?
Да нет, я так не считаю. Безусловно, любую вещь можно покритиковать. За что-то можно покритиковать и нас. Это вполне нормально.
Ну что ж, мы делаем перерыв в программе «Особое мнение». Тимур Мардер, главный редактор газеты «Твой день», вернется в этот эфир через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании, радиостанции Ольга Бычкова. С особым мнением у нас Тимур Мардер, главный редактор газеты «Твой день». Ну, несколько вопросов, которые приходят к нам от наших слушателей и зрителей на номер для отправки смс-сообщений. Напомню, +7 985 970 45 45. Андрей Самары спрашивает, а если Чечня снова захочет независимости, что делать?
Такой умозрительный очень вопрос.
Ну как же умозрительный? Очень.
Ну как захочет, что там будет? Да я думаю, что сейчас нереальный вопрос.
Но так же захочется.
Очень стабильная ситуация в республике. Навели, наконец, там порядок. Молодой лидер, динамичный. Люди довольны, все хорошо. Республика развивается. Города отстраиваются. Женщины рожают детей. Все нормально идет. Ну, так можно сказать, что любой город, любой, я не знаю, субъект Российской Федерации сможет там.
Ну, теоретически.
Теоретически все, что угодно может быть. Я думаю, сейчас эта ситуация абсолютно нереальна.
То есть вы считаете, что она только теоретическая, и поэтому
обсуждать. Ну, это можно любую теорию сейчас обсуждать, все что угодно, но я думаю, что не имеет смысла.
Ну ладно. То есть вы хотите сказать, что Россия больше никогда. Нет, не так. Россия никогда не поступит так, как Саакашвили. Не будет обстреливать свое население из установок «Град». Уверен. Так же, как и раньше, она никогда этого не делала, как мы хорошо знаем.
Уверен в этом, что такого никогда не будет.
И не было.
Не было, что вы имеете в виду?
Ну, не
что было наши
такого.
Обстреливали.
Наших.
Наших?
Угу.
Вы имеете в виду Чечню или что?
Ну, например.
Чеченскую компанию.
Конечно.
Но обстреливали террористов, обстреливали бандформирования, полевых командиров, западных наемников, арабских наемников.
А мирных людей аккуратно обходили.
Шли военные действия. Ну, по крайней мере, мирных людей вывозили из сел. Безусловно, там были какие-то случаи, но
ну,
это уже было.
Отдельные единичные.
Это уже история, с которой надо сделать правильные выводы и все.
Вот спрашивают нас по поводу этой истории. с шпионами ОБСЕ. Спрашивают, вот сейчас не могу найти это сообщение, их тут... А, вот, есть, Виктор из Питера. А если грузинские спецслужбы захотят выкупить у вас эти документы, сколько, спрашивает Виктор? Но вы их пока держите.
Мы не работаем с грузинскими спецслужбами.
Ну как-то? Вы же только что с ними работали. Вы же у них купили эти документы?
Ни в коем случае. Эти документы мы им не передадим. Пусть Виктор не переживает.
Но вы купили у грузинских военных? Или они вам отдали их?
Мы заплатили за них.
Вы заплатили?
70 тысяч рублей.
Рублей?
Да.
А что так мало?
Рублей. Торговались хорошо. Просили 300. Успешные переговоры были проведены.
Так, может быть, это их истинная ценность, на самом деле, этих разоблачительных секретных документов?
Вряд ли, вряд ли. Но время покажет, я думаю, время покажет.
Спрашивают, часто ли подавать... Да, кстати, Олег из Москвы, ОБСЕ действительно писал свои отчеты на грузинском? И на кой черт нам тогда груз, спрашивает Олег? Вот это вот, ну... да, я не успела вас, кстати, об этом спросить.
Документы были, часть документов на английском языке, часть документов на грузинском, но латинскими буквами. То есть это была не грузинская письменность.
На грузинском, это, латинскими
да,
буквами?
Да, да, да. То есть грузинские слова латинскими буквами, часть документов. То есть там такой симбиоз. Потому что эти документы относятся, они были в разное время сделаны, описание. Там, во-первых, есть фотографии с высот наших позиций, там очень много фотоматериалов, которые были сделаны сотрудниками ОБСЕ. Потому что в кадры просто попадают люди, у которых нашивка. Нашивка ОБСЕ. То есть это, ну,
то реально. Есть там было написано по-грузински латинскими буквами, там, например, русская казарма.
Да, ну только грузинскими словами. Были документы на английском языке, то, что делали западники. Почему это было сделано, как бы пока на этот вопрос ответа у нас нет. То есть мы еще продолжаем же заниматься этим расследованием, мы этой темой занимаемся. Но это все было в отчетах ОБСЕ, то есть это сотрудники ОБСЕ все делали.
Но если это так важно все и круто, почему до сих пор российские компетентные органы этой историей не заинтересовались?
Ну это вопрос не к нам. Я еще раз повторюсь, думаете? Что это... Ну, заметка вышла только вчера. Я не думаю, что так оперативно они, я не знаю, там смотрят газету, увидели и быстро оперативно позвонят. Обычно там на это уходят. Такие вот ситуации у нас были, там, 3-4 дня. Если вам интересно, давайте к концу недели созвонимся, и вам скажем, какова судьба.
Хорошо, расскажите. Евгений спрашивает, как вы думаете, когда закончится оккупация Грузии и цивильные страны, повернутся ли к нам лицом? Будет ли это?
Во-первых, никакой оккупации Грузии нет. Во-вторых, ни одна страна от нас из-за этого не отвернулась, из-за
да,
ситуации. А кто у нас?
У нас большие проблемы, вы знаете. Нас поддержали только белорусы, Венесуэла, Куба. И,
да, не одна,
все,
да,
или кто-то еще.
Да ни одна страна от нас не отвернулась. Да, сделали заявление, что там Россия... Грубо говоря, так если сказать, Россия переборщила. Все, никаких больше заявлений не было. Никаких заявлений других не было. План утвердили по урегулированию конфликта с Медведевым, Саакашвили, то, что был посредник Саркози.
Саркози ничего не говорил, Меркель ничего не говорил, НАТО вчера тоже ничего не говорил.
Нет, они говорили,
и
что...
Буш ничего не говорил.
Говорят, но это разговор, что ну, они делают заявление, мы тоже делаем заявление. Идет дипломатическая, такая нормальная рядовая битва, как всегда. Вполне нормальная ситуация. Никаких действий, никаких шагов пока конкретных не предпринято. Поэтому я не вижу здесь никаких
например,
отказов.
Заморожены, например, отношения между Россией и НАТО, и Совет России и НАТО не будет заседать или
пока
встречаться.
Нет, да, отменили,
пока не вывели войска.
Отменили там они учения.
Вот Тимофей спрашивает из Тулы как раз на эту тему. Он спрашивает... Как я понял, пишет Тимофей, Дмитрий Рогозин остался без работы. Будет ли он по-прежнему получать зарплату или только пособие по безработице?
Да
Тимофей пишет,
меня...
что интересуется как налогоплательщик. Это вопрос как раз вот в таком гуманитарном русле.
Но он еще не остался без работы, но приостановление, там просто приостановление пока работы, сотрудничества. Но еще никаких решений, ничего не предпринято, ничего не сделал. Я еще раз повторю, что просто идет дипломатическое обсуждение. Нормальное в данной ситуации. Никаких решений еще не принято. Никто ничего не обнародовал. прошло уже, ну, достаточное количество времени. Поэтому говорить сейчас о том, что какие последствия там для нас, это будет преждевременно. А какой вариант предлагают вот все люди, которые это пишут, и вы тоже? Ну, на наших граждан напали. Фактически, грузинская сторона уничтожила наших граждан. Как мы должны на это реагировать? Мы должны были остаться, утереться и сделать вид, что ничего не произошло?
Нет, мы не должны были сделать вид, что ничего не произошло, но мы, по крайней мере, не должны были убивать грузинских граждан, согласитесь.
Мы не убивали грузинских граждан. Мы уничтожали военные объекты. Российская сторона уничтожала только военные объекты и воевала против другой армии. Никакого уничтожения мирных жителей целенаправленного не было. И по мирным, даже если взять статистику, сколько мирных граждан Грузии погибло, то это в десятки раз меньше, чем...
Ну, ее тоже пока нет, на самом деле.
Ее тоже нет, потому что я думаю, что там очень незначительные жертвы. Очень незначительные.
Ну, так же, как в Чечне, вы мне говорили, я поняла вас. Ну, все, наверное, тогда на этом мы закончим. Нет, самый последний вопрос от Дмитрия. Я все хочу его задать, и все на политику какую-то съезжаю. Дмитрий спрашивает, часто ли подают в суд на публикации в ваших изданиях?
Периодически возникают такие ситуации,
ну,
безусловно.
Как каждый месяц, каждый год?
Ну, в год таких случаев, наверное, порядка 10-15 случается, да.
Денег?
Но нет, мы проигрываем немного. Это подают там 10-15 исков, а мы большую часть исков выигрываем. Большую часть выигрываем. У нас работают очень компетентные юристы.
Спасибо большое. Тимур Мардер, главный редактор газеты «Твой день», был сегодня в программе «Особое мнение». Спасибо вам.
Спасибо.